Глава 8. Красный язычок коптилки лизал край глиняной чашки, наполненной воловьим жиром. На стене коридора равномерно взмахивала крыльями тень какой-то огромной птицы. Обхватив руками колени, Сара завороженно глядела на крошечный язычок пламени. Мэр сшивал дратвой голенище сапога. За дверью в комнатушке затихло. Там улеглись спать. Мэр нарочно выбрал бесшумную работу, чтобы не тревожить их. Старенький Тате прихворнул. Все эти невзгоды, выселение, переезд подрезали его в конец. Старые заказчики сюда не пойдут, далеко, а новых не скоро найдешь. Репутация добросовестного сапожника приобретается годами. На новом месте все начинай сначала. Трудно, очень трудно это, когда тебе 64 года. Что хорошего, радостного видел отец за свою долгую жизнь? Сара вспоминала его рассказы. Жизнь отца представилась ей бесконечной вереницей маленьких серых деревянных гвоздиков, похожих один на другой, однотонный стук молотка, запах кожи, согнутая спина и труд. Каторжный труд от зари до глубокой ночи. И это с 11 лет. Птица на стене взмахивала крыльями. Сара зажмурила глаза. Неужели и ее, и Мейра, и Мойши, маленького, рыженького Мойши, ждет та же судьба? Давно, когда она была совсем глупенькой, бабушка говорила ей: «Судьба – это загадочная гостья». И каждая девушка ждет ее прихода с трепетной надеждой. Судьбу эту посылает сам Бог. Она неотвратима. От нее не уйти. И гневать судьбу не надо. Чем покорнее принимает ее человек, тем милостивее она к нему. Бабушка давно умерла. Забылись ее сказки. Не взошли посеянные ею в детской головке библейские семена. И приди сейчас в этот холодный осенний вечер, развенчанная в своей таинственности судьба, Сара закрыла бы перед этой злой вестницей горя двери. Она и так знает, что жестяник Фальшток ходит к ним лишь для того, чтобы отравлять ей жизнь. Он уверен в себе, у него мастерская, он солидный жених. И хотя его мать истинная фурия, она даже сейчас бьет сына. Какое ему дело до того, как будет жить с этой ведьмой его жена? У него трое рабочих и дом. Ему нужно жениться. А чем Сара плохая невеста? Она будет рожать ему детей и варить вкусный фиш. А то, что она через 5 лет станет старухой, что ж, такова судьба еврейской девушки, если у ее отца ничего нет, кроме дочери. Кто-то тихо постучал в дверь. Мэр обернулся. Теперь на стене вырисовывался профиль его всклокоченной головы с орлиным носом. «Это Раймонд. Он пришел за мной», — тихо сказала Сара, поднимаясь. Раймонд принес с собой запах сырой осенней ночи. «Я сейчас оденусь», — Сара тихо открыла дверь в комнату. Раймонд пожал Мэру руку и сел напротив сапожника на стульчик отца. Вышла Сара, надевая жакет. Мэр смолил дратву. Сара видела, он недоволен. «Куда вы пойдете в дождик? И так поздно. Нашли время». Мэр сказал это по-еврейски. И все же Раймонд понял, о чем он говорит, и покраснел. Сара несколько мгновений колебалась, затем тихо спросила: «Можно ему сказать?» «Я не знаю», — с беспокойством ответил Раймонд. «Думаю, что можно», — решила Сара. «Послушай, мэр, оставь на минутку свою дратву. У меня срочный заказ, и я не имею времени. Мэр, сегодня в городе начнется восстание». Она замолчала, увидев, как неподвижно застыли на ней такие же большие черные, как у нее, мэровы глаза. «Восстание? Откуда ты знаешь?» И он не договорил. Сара прикоснулась к его плечу. «Мэр, может, ты пойдешь с нами?» «Куда?» «Если пойдешь, скажем». Мэр быстро заморгал, болезненно кривя губы. «Никуда я не пойду», резко дергая облепленную смолой дратву, — сказал он. Тень птицы на стене взмахнула одним крылом. «И ты не пойдешь, иди спать, а ему скажи, пусть он больше сюда не приходит». «Да-да, пусть не приходит, я не хочу, чтобы тебя повесили», — зашептал он испуганно и зло. Раймонд вслушивался в непонятную речь, стараясь разгадать ее смысл. По еле уловимому движению в его сторону он понял, что мэр говорит о нем. «Что ж, оставайся, а я пойду. Я думала, что ты не такой». Она хотела сказать «трус», но не смогла произнести этого слова. Колодка с голенищем упала с колен мэра на пол. Все испуганно оглянулись на дверь. «Ты бы подумала о семье, об отце. Что ты хочешь, чтобы нас всех перерезали? Где у тебя совесть? Что тебе там нужно?» — шептал он, все больше волнуясь. «Моя совесть? Я хочу жить, мэр, жить хочу. Разве это бессовестно? Хе, хочешь жить, а идешь на смерть? Я не могу больше так, вечно голодать, жить в нищете, чтобы каждый, у кого есть деньги и власть, мог пинать тебя сапогом в самое сердце. Скажи, для чего жить вот таким червяком, которого каждая из этих гадин может раздавить? Лучше пусть меня убьют на улице», — так же шепотом страстно говорила Сарра. «Кто тебя этому научил?» «Жизнь научила. Это проклятая жизнь. Люди поумнее тебя ничего не могли сделать, а ты думаешь свет перевернуть?» Сарра встала. «Не смогли сделать? Ты ждешь, чтобы тебе кто-то сделал, а сам ты будешь ползать перед Шпильманами и Баранкевичами, проклинать судьбу и грозить кулаком, когда этого никто не видит. А мы хотим с ними покончить. Это же и твои враги. Почему же ты боишься поднять руку на них? Где же твоя совесть?» Мэр раздраженно посмотрел на нее. «Моя совесть – это семья». Он нервно мял худыми пальцами комок смолы. «Без нас они сдохнут с голоду, понимаешь? Сдохнут, и никто им не поможет. Хочешь идти? Иди!» Он ожесточенно махнул рукой по направлению к двери. «Иди, иди! А я еврей, нищий сапожник. У меня нет родины, за которую я должен положить голову. Был русский царь, меня гоняли, как собаку. Пришли немцы, то же самое. Теперь поляки, на улицу страшно выйти. Ну а если вместо них придут гетманские гайдамаки, то нам станет легче? Я не знаю, какое там восстание и кто кого хочет прогнать. Я знаю только, что еврей должен сидеть дома. Сегодня ночью поднимутся рабочие». «Рабочие?» – растерянно переспросил мэр. На вокзале протяжно загудел паровоз. На мгновение смолк. Затем еще три коротких гудка. Они донеслись сюда, приглушенные, далекие. Раймонд быстро встал. «Прощай, мэр», – взволнованно сказала Сарра. «Так ты идешь?» – голос мэра дрогнул. «Да». Мэр с тоской посмотрел на нее. «Сарра ждала еще несколько мгновений. Перебьют вас. С чем вы против них пойдете?» – чуть слышно пробормотал он. Затем, тревожно мигая воспаленными веками, нагнулся, поднял с земли зашитый в кожу сапожный нож. «Возьми хоть это». Дверь за ними закрылась. Мэр долго сидел неподвижно. Тревожные, недобрые мысли не оставляли его. В комнате, стоя, тесно прижимаясь друг к другу, смогли поместиться около 50 человек. Остальные стояли во дворе, на крыльце и в дверях, ведущих в машинное отделение. Все были вооружены винтовками с примкнутыми штыками. Окно, обращенное к переезду, Олеся завесила одеялом. Андрей, переодетый в сухое платье Григория Михайловича, Ковалло приказал ему это сделать, стоял с другими в кухне. Васильку Олеся тоже достала батьковы штаны, дала ему свой старый свитер, и сейчас он старательно натягивал на ноги ее чулки. Тут же около него стояли Олесины ботинки. Мокрую грязную одежду обоих братьев Олеся бросила в чулан. «Ну и длинные», — сопел Василек. Он торопился, ему хотелось послушать, что говорил высокий дядя с седыми усами. «Я думаю, друзья, много говорить не надо», — сказал Раевский. Каждый из вас пришел сюда добровольно, каждый знает для чего. Давайте же, товарищи, решим крепко. У кого сердце не выносит боя, пусть уйдет. А те, кто остается, кто решил покончить с этими грабителями, с вековыми нашими врагами, тот пусть даст слово рабочее в бою не бежать. Раевский помолчал. А кто побежит? Он вгляделся в лица товарищей, как бы спрашивая их. «Того будем стрелять!» – закончил за него Степовый. Раевский нашел его глазами. «Да, кто побежит, тот не только трус, но и предатель». Раевский стоял у окна, опираясь рукой на винтовку. Он говорил, не повышая голоса, как всегда сдержанно, четко выговаривая слова, вдумываясь в каждую фразу в поисках самого простого, ясного выражения своих мыслей. И от того, что этот широкоплечий сильный человек со всезнающими глазами был спокоен, у всех крепла уверенность в своих силах. Обаяние этого человека шло от его простоты, лишенной какой-либо позы, от непоколебимой уверенности в правоте своего дела, которое так характерно для людей, всю свою жизнь посвятивших революционной борьбе. Кавалла посмотрел на часы. «Зигмунд, пора!» Раевский надел шапку. «Да, друзья», — громко сказал он, — «лучше два раза подумать и вовремя уйти, чем потом сбежать». Никто даже не шевельнулся. Он заботливо осматривал своих соратников от сапог до головы. Видно, что большинство из них не было на фронте. Ружья держат магазинной коробкой к себе. Ремень так натянут, что руку не проденешь. Но по лицам видно, будут драться. Вот хотя бы этот курносый парнишка в кепке, нахлобученный на самые уши, винтовку прижал к себе, словно девушку. Глаза серьезные, но наивно по-детски оттопыренные губы с головой выдают его 18 лет. Сзади худой рабочий в кожаной фуражке ответил за всех. «Передумывать нам незачем. Те, у кого гайка слаба, дома остались, а кто сюда пришел?» Так не для того, чтобы назад ворочаться. Раевский вскинул винтовку за спину. «Передайте, друзья, остальным во дворе и всем наше решение. Командиром революционный комитет назначил меня. А вы изберете двух помощников», — сказал Раевский. «Чобот! Степовый! Больше никого? Нет! Тогда выступаем. Те, у кого есть патроны, двигаются впереди. Захватим склад, оттуда в поселок, а затем на тюрьму. Каждый десяток знает своего командира. Еще бы! Знаем!» 163 человека ушли в ночную темноту. Шорох их шагов смешался с шумом дождя и свистом ветра. Кавалла оставил дом последним. Он даже не обнял дочери. Как-то неудобно было при Ядвиге и Птахе. «Не вовремя, скажут, старый черт расчувствовался. Еще, глядишь, и слезу пустит». Он обвел глазами знакомую комнату и, глядя на ноги, сделанным равнодушием сказал: «Ты того, доченька, не бойся, к обеду придем. А ты нам картофельки поджарь к тому часу, да огурчика вынь. Ну, бувай здорова». На пороге еще раз оглянулся. У Олеси полные глаза слез. «Ну вот еще», — сказал, — «к обеду вернемся». И, торопясь, добавил: «Ты, Андрей, присматривай тут, запрись и не пускай никого. Я б тебе ружьишко оставил, но это хужей. Топор тут, в сенях». На ступеньках тихо сказал Андрею: «Ежели неудача, забирай Олесю, Ядвигу Богдановну, тючок барахла и текайте в Сосновку». «А дом как же? А черт с ним! Ежели разобьют, так тут нам все равно не жить. Ты девку бережи». «Григорий Михайлович, да я знаю, что ты, вот и смотри, а ежели меня...» Кавалла помолчал, они были уже у калитки, Андрей не видел старика. «Так ты будь ей за брата». Сквозь шум дождя Андрей едва уловил: «У меня кроме ее никого нету, у меня тоже кроме... Ну, там увидим, а пока смотри». Андрей вернулся в дом, хотел запереть на крюки дверь, не смог. Впервые почувствовал невыносимую боль в пальцах. «Олеся, закрой, а то у меня руки распухли, черт бы их подрал!» Свет в большой комнате потушили. Ядвига села у окна. Если по путям пройдет к заводу паровоз с платформой, значит, патроны взяли. Сигизмунд приказал женщинам остаться. Будь она с ним, ей было бы спокойнее. Впереди томительная ночь, ожидания мучительные, тревожные. «Покажи свои руки! Боже мой, что ж ты молчишь?» – испуганно воскликнула Олеся. Она поспешно принесла оставленный Метельским пакет и, болезненно морщась от сострадания, стала осторожно перевязывать обваренные пальцы Андрея, с которых лоскутами свисала кожа. Василек клевал носом. «Иди на кухню, ложись спать на топчане», – сказал Андрей ласково. Василек встрепенулся. «А может, я до дому пойду? Мамка будет лупцевать». «Где ты, скажешь, шлялся целый день?» – невесело ответил мальчик. «Ничего не будет, ложись спать, а завтра вместе пойдем», – сказал. «Пальцем никто не тронет. Тебя послушаешь, так мать у нас только и делает, что дерется. Тебе ничего, а мне каждый раз попадает. А ты что хочешь, чтобы тебя за твои фортели по головке гладили?» Василек обиженно вытер нос рукавом и молча пошел в кухню. Он заснул, едва добравшись до топчана. Андрей, закусив губу, смотрел, как ловкие пальчики Олеси, нежно прикасаясь к его руке, отделяли безжизненные клочья кожи и укутывали пальцы белоснежной повязкой. Чтобы было удобнее, она села на пол. Андрей смотрел на нее сверху вниз и видел, как всякий его жест боли вызывал ответное вздрагивание чудесных ресниц девушки и нежных губ, прекрасных девичьих губ, свежих и влекущих своей недоступностью. Андрей никогда их не целовал. Он не решался на это, зная, что она не простит ни малейшей вольности. И он ждал, борясь со своими порывами, оберегая ее дружбу. Олеся заканчивала перевязку. Нагибаясь за ножницами, чтобы отрезать концы бинта, она сказала: «А ты терпеливый». На одно лишь мгновение Андрей увидел в вырезе блузки ее высокую грудь, и ему стало тревожно и больно. Эта дерзость, в которой он даже не был виноват, смутила его, и глубокая грусть заполнила его сердце. «Что с тобой? Я тебе сделала больно?» «Да, но я больше не буду». «Видишь, какая я неловкая!» – толкнула и не заметила даже. Андрей молчал. «Ты ложись, отдохни, а я пойду к Ядвиге Богдановне. Ну, я тушу». Он долго еще сидел у стола, склонив голову на руки, весь во власти невеселых мыслей. Затем устало опустился на пол, на посланный Олесей матрац, и пытался уснуть. «И чего я пристал к ней?» Будто кроме нее девчат хороших нет на свете. Андрею хотелось уверить себя, что в Олесе нет ничего особенного. Есть красивее ее. Взять хотя бы Павшу Саллагуб или Марину Коноплянскую. Огонь, девчата, и ласковые. С ними и пожартовать можно. Да и мало ли красивых девушек. Да нет, ему надо было пристать к этой. Смеется, дразнит, командует. Пальцем ее не тронь. И он все это сносит. Он, на которого не такие еще девчата засматриваются. От этих мыслей Андрею стало еще обиднее. Такая уж, видать, у меня планета. Все наперекос идет. Он забылся в полудреме, но встревоженная мысль вернулась к нему мгновенным видением. Это были чудные густые ресницы девушки, ее задорные глаза с насмешливыми искорками.